Постскриптум. Запись капитана Артура Гастингса. Следующая рукопись перешла в мое владение через 4 месяца после смерти моего друга Эркюля Пуаро. Я получил извещение от юридической фирмы, в котором содержалась просьба зайти в их офис. Там, в соответствии с инструкциями их клиента, покойного месье Эркюля Пуаро, мне был вручен запечатанный пакет с рукописью. Привожу ее содержание. Ниже приведенный текст записан рукой Эркюля Пуаро. «Монше ами, меня не будет в живых уже 4 месяца, когда вы прочтете эти слова. Я долго взвешивал, стоит ли писать то, что сейчас перед вами, и решил, что кто-то должен знать правду о втором деле Стайлз. Я также рискну высказать догадку, что к тому времени, как вы будете это читать, вы придумаете самые абсурдные теории, и, возможно, они причинят вам боль. Но позвольте сказать вам следующее. Вы должны были бы с легкостью, Монами, догадаться об истине. Я позаботился о том, чтобы у вас были все указания. Если вы еще не догадались, то виной тому, как всегда, ваша благородная и слишком доверчивая натура. В начале, как в конце. Но вам бы, по крайней мере, следовало знать, кто убил Нортона, даже если вы все еще в полном неведении относительно того, кто убил Барбару Франклин. Последнее может явиться для вас ударом. Итак, начнем с того, что, как вам известно, я послал за вами. Я сказал, что вы мне нужны, это правда. Я сказал, что хочу, чтобы вы были моими ушами и глазами, это тоже верно. Причем очень верно даже, если и не в том смысле, как вы это поняли. Вы должны были увидеть то, что я хотел, чтобы вы увидели, и слышать то, что я хотел, чтобы вы слышали. Вы жаловались, Шами, что я нечестно изложил вам дело. Я утаил от вас информацию, которую располагал. То есть я отказывался сообщить вам, кто такой Икс. Совершенно верно. Мне пришлось так поступить. Хотя и не по той причине, которую я указал. Вскоре вы поймете, почему я это сделал. А теперь рассмотрим дело Икс. Я показал вам резюме разных случаев и указал на то, что в каждом отдельном случае человек, которого обвиняли или подозревали, действительно совершил данные преступления, и тут нет альтернативного решения. Затем я перешел ко второму важному факту, что в каждом случае Икс либо являлся одним из действующих лиц данных событий, либо был тесно связан с ними. И тут вы пришли к заключению, которое, как ни парадоксально, было и верным, и ложным. Вы сказали, что Икс совершил все эти преступления. Но, мой друг, обстоятельства были таковы, что в каждом, или почти в каждом случае, только обвиняемый мог совершить это преступление. С другой стороны, если это так, при чем тут Икс? За исключением лиц, связанных с полицией или детективным агентством, ни один мужчина и ни одна женщина не могут фигурировать в 5 делах об убийстве. Понимаете, так не бывает. Никогда не бывает, чтобы кто-то конфиденциально сообщил: «Вы знаете, ведь я фактически знал 5 убийц». Нет-нет, Манами, это просто невозможно. Итак, мы имеем тут любопытный случай. Перед нами случай катализа. Реакции между 2 веществами, которые происходят только в присутствии 3-го вещества, не принимающего участия в реакции и остающегося без изменений. В этом вся суть дела. Это означает, что когда присутствовал Икс, имели место преступления. Но Икс не принимал активного участия в этих преступлениях. Небывалое, ненормальное положение. И я понял, что, наконец-то, в конце своей карьеры я столкнулся с совершенным преступником, который изобрел такой метод, что его никогда не смогли бы обвинить в преступлении. Это было поразительно. Но не ново. Существовали параллели. И здесь мы вспомним первый ключ, который я вам оставил. Пьеса «Отелло». Потому что в ней мы видим подлинного Икс, великолепно изображенного. Яго — совершенный убийца. Смерть Дездемона, Кассио, да и самого Отелло — это преступление Яго, которое он спланировал и осуществил. А сам он остается за пределами круга, вне подозрения. Или мог бы остаться. Потому что, мой друг, наш великий Шекспир столкнулся с дилеммой, которую поставило перед ним его собственное искусство. Чтобы разоблачить Яго, ему пришлось прибегнуть к самому неуклюжему способу, я имею в виду историю с платком. Это никак не вяжется с методами Яго, и он бы никогда не совершил подобный промах. Да, тут можно говорить о совершенном способе убийства. Ни слова прямого внушения. Он всегда удерживает других от насилия, в ужасе опровергая подозрения, которые никому бы не пришли в голову, не упомяни о них сам Яго. И тот же метод мы видим в блестящем третьем акте Джона Фергюсона, где слабоумный Клюти Джон побуждает других убить человека, которого сам ненавидит. Это прекрасный пример психологического внушения. А теперь, Гастингс, вы должны осознать следующее. Каждый человек — потенциальный убийца. У каждого время от времени возникает желание убить, но не намерение убить. Как часто вы чувствовали сами или слышали, как говорят другие: «Она так разъярила меня, что я бы мог ее убить», или «Я бы мог убить В за то, что он сказал», или «Я так рассердился, что мог бы его убить». И все это говорится в буквальном смысле. В такие минуты разум совершенно ясен. Человеку хотелось бы убить такого-то и такого-то, но он этого не делает. Его воля совладает с желанием. У маленьких детей этот тормоз еще не отрегулирован. Я знал ребенка, рассердившегося на своего котенка и сказавшего: «Сиди тихо, или я стукну тебя по голове и убью». И он действительно это сделал. А минуту спустя пришел в ужас и отчаяние, поняв, что котенку не вернуть жизнь. Потому что на самом деле ребенок нежно любил этого котенка. Итак, все мы потенциальные убийцы. А искусство X заключалось не в том, чтобы внушить желание убить, а в том, чтобы сломать нормальный тормоз. Это было искусство, усовершенствованное длительной практикой. X знал точное слово, точную фразу, даже интонацию, с помощью которых воздействовал на слабое место. Это делалось так, что жертва ничего не подозревала. Это не был гипноз. Гипноз бы ничего не дал. Это было что-то более коварное, более смертоносное. Таким образом, душевные силы человека направлялись на то, чтобы расширить брешь, а не закрыть ее. Это взывало к лучшему в человеке, пробуждая в нем худшее. Вам бы следовало знать, Гастингс, ведь это произошло с вами. Итак, теперь вы, наверное, начинаете понимать, что означали на самом деле мои замечания, которые вас раздражали и смущали. Когда я говорил о преступлении, которое должно совершиться, я не всегда имел в виду одно и то же преступление. Я сказал вам, что нахожусь в Стайлз с определенной целью, потому что здесь должно совершиться преступление. Вы были удивлены моей уверенностью в этом. Но я мог быть абсолютно уверен, потому что преступление должен был совершить я сам. Да, мой друг, это странно и смешно, и ужасно. Я, который не одобряет убийство, я, который ценит человеческую жизнь, закончил свою карьеру тем, что совершил убийство. Возможно, именно от того, что я был слишком самодовольным, слишком уверенным в своей высокой нравственности, передо мной встала эта ужасная дилемма. Потому что, видите ли, Гастингс, тут имеется две стороны. Дело моей жизни — предотвращать убийство, но, с другой стороны, убийство — единственный способ, имевшийся в моем распоряжении. Не заблуждайтесь, X недосягаем для закона, он в безопасности. Даже используя всю свою изобретательность, я не смог бы придумать, как победить его другим способом. И тем не менее, мой друг, мне не хотелось это делать. Я понимал, что нужно сделать, но не мог себя заставить. Я был как Гамлет. Вечно оттягивал этот страшный день. И тут случилось первое покушение. Покушение на миссис Латерл. Мне было любопытно посмотреть, Гастингс, сработает ли ваше знаменитое чутье на очевидное. Оно сработало. Вашей самой первой реакцией было легкое подозрение на Нортона. И вы были совершенно правы. У вас не было оснований для этого подозрения, кроме абсолютно разумного, пусть и несколько вялого, предположения, что он незначителен. Тут, полагаю, вы подошли очень близко к истине. Я довольно тщательно ознакомился с историей жизни Нортона. Он был единственным сыном властной и деспотичной женщины. По-видимому, он не способен был самоутверждаться или навязывать свою волю другим. Он всегда немного прихрамывал и не мог принимать участие в школьных играх. Одна из самых важных вещей, которую вы мне поведали, это замечание о том, что над ним смеялись в школе, потому что его чуть не стошнило при виде мертвого кролика. Я думаю, именно этот случай произвел на Нортона неизгладимое впечатление. Он не выносил крови и насилия, и вследствие этого страдал его престиж. Он подсознательно ожидал возможности реабилитироваться, сделавшись смелым и безжалостным.